Братья и сестры, прочитаю место из Евангелия от Матфея, 12 глава, первые несколько стихов. «В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же его проголодались и начали срывать колосья и есть». Помните историю? С самого начала. «Фарисеи, увидев это, сказали ему: „Вот ученики твои делают то, чего не должно делать в субботу“. Он же сказал им: „Разве вы не читали, что сделал Давид?» Дальше. «Как он вошел в Дом Божий?» Дальше. «Или не читали вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают, однако невиновные? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. И если бы вы знали, что значит „милости хочу, а не жертвы“, то не осудили бы невинных. Ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы». Братья и сестры, вам нравится такое понятие, как порядок? А? Нравится? А почему? Что в этом понятии хорошего? Знаешь, где что лежит, все на своих местах. Почему вам нравится порядок? У кого дома порядок? Если у вас дома порядок, значит, вам нравится порядок. Почему он вам нравится? Вот я когда в одной компании работал, мне было поручено навести именно организационный, производственный порядок. И я пытался понять, ну как вот людям донести элементарные вещи. И мне пришло в голову очевидное. Вот есть дверь, да, через которую входишь. Если есть выход, есть вход. И когда заходишь в какое-то производственное помещение, ты должен понимать, где находится самое важное. Что? Что самое важное? Первое, что человек должен знать, где выход. Потому что если что-то происходит, человек должен понимать, где выход, чтобы выйти в безопасное место. Второе, он должен понимать, где аптечка. И третье, каждый на производственном участке должен знать, где стоит огнетушитель. Это первое необходимое, что человек должен знать. Откуда я знаю, когда я захожу, где находится аптечка и где находится огнетушитель? Откуда? Откуда? Знаете почему? Потому что они всегда на одном месте стоят. Если бы какой-то затейник каждый день менял бы расположение аптечки и огнетушителя с места на место, кто бы знал, где это находится? Вот что такое порядок. Вот что такое порядок. Сегодня мы здесь, и это правильно. Но почему мы собрались здесь, знаете? Почему именно мы пришли в это помещение? Потому что мы делаем это каждый раз, мы приходим в это помещение, и оно здесь стоит, слава Богу. Мы молимся за это место, и мы приходим сюда и попадаем в одно и то же место, и нас даже не надо учить, где это находится. Мы знаем, как прийти сюда, правда? Порядок. А вам нравится такое слово, как устав? Устав. Что это значит? А? Устав – это правила, какие-то установления. Кому не нравится, поднимите руку, только честно. Кому устав не нравится? Что, всем нравится? А чем тебе нравится устав? Правила. Кто-то определил, как правильно, это все оформили в какой-то документ, назвали это уставом, и мы с этим соглашаемся, да, ладно. А вам нравится такое выражение «так принято»? Ну, так принято. Нравится? Нет. А почему? Потому что выражение «так принято» не всегда правильно, да? Несмотря на то, что это где-то принято, это не стыкуется с уставом, который я принимаю, или с порядком, к которому я привык. Ну хорошо, все, что мы, люди, в большинстве своем делаем, мы делаем это. Знаете почему? Потому что правило, потому что порядок, потому что устав. Нет, потому что так принято в обществе, среди которого мы живем. В основном, в большинстве своем, наше поведение, наш образ жизни, наши привычки, это связано с тем, как принято в нашем обществе. Потому что люди, которые живут в сельской местности, они не понимают нас, городских. А те, кто живут в городах, они не привыкли жить, как живут в деревне. Почему? Вроде порядок везде одинаковый, закон везде одинаковый, но по-разному принято жить в местности сельской и в местности городской. У каждой семьи, я заметил, есть свои особенности взаимоотношений. У каждой семьи, даже среди наших семей в нашей церкви, нету двух-трех семей, у которых абсолютно одинаково все. В каждой семье есть своя особенность, своя изюминка взаимоотношений. И когда в гости приходишь, иногда кажется, вот как они классно, как у них здорово, какая у них атмосфера. Кажется, что живут они и отношения у них лучше, чем у тебя. Но это обманка, это не вся правда, потому что мы видимся, когда приходим в гости, не часто, правда? Раз в месяц, раз в квартал, раз в полгода, на 2 часа, а все остальное время мы даже не представляем, какой там устав, какие там порядки и как в той семье принято. И хорошо, когда в наших домах порядки, которые мы устанавливаем, они такие, что каждый чувствует себя свободным и нужным. Это хорошо. Когда Мессия пришел на землю, многие обрадовались, да? Люди постилали одежды, когда Иисус входил в город. Они провозглашали, что? «Осанна сыну Давидову», да? Они радовались, что пришло избавление. Но вопрос, избавление от чего? Избавление от кого? И как мы видим дальше, свои же его не приняли, хотя ждали. Потому что ожидали совсем другого, не того, что Иисус с собой принес. А те, кто не ждал, те, кто находились в своей зоне комфорта, которые в своей жизни ничего не хотели менять, у них было все слажено, все в порядке, как принято. Когда они встретились с Иисусом, у многих таких людей кардинально изменились взгляды. Их глаза открылись, они поверили Христу, несмотря на все, что было у них в жизни до этого. Вот проходит Иисус с учениками мимо поля с колосьями. Поле колосьев с зерном. Хлеб – это жизнь. Без хлеба человеку худо. Нация без хлеба очень редко выживает. И хлеб, который есть на земле, это Божье благословение, потому что это жизнь. К полям пшеницы у людей особое отношение. Вот к супермаркетам и к магазинам с газировкой отношение может быть разное. А к полям пшеницы у людей, я заметил, отношение особое. Вот смотрите, вот стоит поле. Вроде забором не обнесено, вроде вооруженной охраны нет, собаки не лают. То есть мимо проходишь, никого нет, ты можешь свободно зайти на поле и выйти из него, сорвать пару колосьев, почистить их, получить, съесть немножко зернышек. И тем не менее люди знают, что пшеницу воровать нельзя. Люди знают, что поджигать поле нельзя, потому что голод придет на всю землю. Люди знают внутри себя, что важно и что можно, но также они знают, чего делать не стоит. И вот Иисус с учениками проходит полями. В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же его взалкали, начали срывать колосья и есть. Ну нормально же, ну хочется кушать, разве нет? Мы так детьми делали, когда я был мелким шкитом. Нас родители на лето отвозили к бабушке с дедушкой. Это раньше была Северо-Осетинская автономная Советская Республика. Сейчас это Владикавказ. Раньше назывался Орджоникидзе. А в 20 минут езды от этого города была деревня. И они отвозили нас в деревню, мы все лето там проводили. И вот мы идем с деревенской ребятней. Справа поле кукурузы. Мы срывали 1-2 молодых початка. Молодая кукурузка, она такая сочная, она такая мягкая. Ну, кушать хотелось. Но мы срывали 1-2. Ну, нормально, кушать хочется. Срывали и ели. Скажите мне, что вы делаете в вашей жизни, чего не должно? И кто за этим смотрит? Сейчас, возможно, у кого-то сложится впечатление, что нам можно все, да? Но, в принципе, в Библии так и написано, между прочим, кто знает где. Первое послание Коринфянам, правда, 6 глава, там сказано: «Все мне позволительно». Все позволительно. Скажите соседу, все можно, но не все полезно. Вот вторую часть обычно умалчиваем. Все можно, но не все полезно. Там сказано: «Все мне позволительно, но ничто не должно мною обладать». А в 10 главе в этой же книге сказано: «Все позволительно, но не все назидает». Два стиха абсолютно одинаково начинаются, и один другой дополняет. С этим никто не спорит. Есть такие вещи, которые делать не следует. Мы все это понимаем. Например, ты можешь пару раз не оплатить коммунальные услуги. Можешь? Могу. Все позволительно. Могу. Но на третий раз ты понесешь урон. Потому что сейчас такая техника, что оно само выключается, и не надо тебе ничего никому доказывать. Ты можешь не отозваться на приглашение, когда тебя куда-то зовут. Ты можешь, у тебя есть такая власть, тебя никто в этом не ограничит, но в следующий раз о тебе не вспомнят. И в следующий раз просто никто не позовет тебя. Ты можешь сегодня пропустить собрание? Можешь? Можешь. Но смотри, холод в твоем сердце уже начинает расти. Ты можешь в течение недели ни о ком не молиться? Можешь. Но смотри, отношения твои рушатся. Все мне позволительно, но не все полезно. Ученики не сделали ничего необычного. Они сорвали пару колосьев, чтобы утолить голод. И надо же, откуда они взялись? Вот эти самые люди, они нашли аргументы, они нашли основания. И тут же высказали. Фарисеи, увидев это, сказали Иисусу: «Смотри, ученики твои делают, чего не должно делать в субботу». Вот почему? В субботе ли дело? То есть, именно ли в субботе дело или дело в установлениях человеческих? Вот меня никто не заставляет читать Библию. Вы знаете, нет? Я вам честно скажу. Лично меня никто не заставляет читать Библию. Никто не принуждает меня ходить в церковь. Никто. Мне никто ни разу за последние несколько десятков лет не позвонил и не сказал: «Илья, в церковь надо». Ни разу. Никто не следит за тем, молюсь я или нет. У меня нет контроля. Кто может сказать, молюсь я или нет? Никто не скажет. Почему? Никто не смотрит. Все это мой собственный выбор, это мое собственное решение. Это моя дисциплина. Это то, за чем я слежу сам лично. Почему так? Кто знает? Почему? Потому что в свое время мама воспитывала во мне послушание Богу. Было время, когда мама говорила: «Илья, нужно пойти в церковь». Она говорила: «Илья, ты сегодня читал Библию?» Прошло это время, мы с вами, теперь уже мы с вами воспитываем наших детей. Скажите мне, учатся ли наши дети почитать Бога, в которого мы верим? Или нам все возможно? Все-таки, вот смотрите, наша церковь. Вот повернитесь тому, кто рядом, и скажи: «Ты моя церковь». «Ты моя церковь». Вы чувствуете? Имейте в виду, кто-то знает про вас, что вы в церкви. Те, кто рядом с вами сейчас. Вот в нашей церкви у нас есть устав, у нас есть завет и у нас есть вероучение. Это то, что определяет наше направление как церкви, это то, во что мы верим и как мы живем. Да? И это на самом деле мерило нашей христианской жизни. Так вот, мы можем сказать, на основании нашего церковного вероучения не должно этого делать. Можем? Можем или нет? Мы друг другу на основании того, во что мы верим, на основании завета, мы можем сказать друг другу, чего не должно делать. И, возможно, мы чем-то станем похожи на фарисеев, да? Ну вот, прошли полями, сорвали пару колосьев и сразу прилетело. Нельзя в субботу есть, работу делать. И это хорошо, что мы друг друга замечаем. Хорошо. Но тут есть разница, если сравнивать. Есть разница, я скажу, она в чем. Ученики попались не на нарушение закона как такового. Они попались на нарушение человеческих постановлений. Скажите мне, чего нам в нашей христианской жизни делать не должно? Приведите пример. Чего не должно делать в нашей с вами христианской жизни? А? Не знаем? Или нам все можно? Или чего-то не должно делать? А можно оставлять собрание, пропускать, забывать, забивать и никак не реагировать? Можно обижаться? Не можно, да? Не должно обижаться. А можно завидовать? Можно я позавидую чуть-чуть? Не можно, да? А может быть, можно быть равнодушным? Подумаешь, а? Можно или не можно? Ну и так далее. Я хочу сказать, что есть вещи, которые в Библии очевидны. Есть вещи, которые мы с вами вместе, согласившись, сформировали в определенный перечень, список, да? Вот завет – очень емкий договор между нами, друг с другом. И, в принципе, на основании одного завета мы можем друг для друга стать фарисеями. Потому что это то постановление, которое мы приняли лично. Мы взяли что-то как основание из Библии и немножко для себя разложили по полочкам. Например, как кушать пшеницу в субботу. Но смотрите, такого образа жизни сложно придерживаться? Вам сложно исполнять тот завет такого образа жизни? Есть ли в нас вина, если мы нарушаем эти постановления? А? Есть ли вина? До каких пор мы можем быть принципиальными? Вот до какой степени? Вот до какого предела я могу кому-то говорить, что не должно? До тех пор, пока он мне сам не скажет: да, да, отвали ты уже, да? До какого предела? Смотрите, когда мы достаточно научены, когда мы сведущи, когда мы хорошо понимаем Библию, когда мы сами понимаем, во что мы верим, тогда у нас не составляет никакого труда быть послушными даже церковному завету. Сейчас поясню. Вот если мы не послушны Слову Божьему, тогда можно и о церковном завете вообще забыть. Потому что Слово Божие первично, оно основание. Люди строили храмы. Они строили, поклонялись Богу в красивых, величественных, грандиозных строениях. Они следили за внутренним убранством. Люди следят за соблюдением литургии, традиций, обычаев, чтобы служение шло чинно, чтобы все было вот в порядке, по полочкам, по уставу. И часто за всем этим мы перестаем видеть живого человека, которому нужно слово избавления, слово прощения. когда мы очень сильно сосредоточены на том, как принято, как традиция, как учили нас отцы, как порядки. Нам, людям, порой легче следовать правилам. Я по себе говорю, следовать правилам и традициям легче. Потому что это чисто механическая работа. Здесь не нужно прикладывать творчество, ум. Вот смотрите, дорога, да? Вот светофор на перекрестке. Ну, тебе не нужно любить светофор и восхищаться его огоньками, чтобы следовать правилам. Тебе нужно просто в определенное время перейти дорогу в определенном месте. Здесь не нужно прикладывать сердце. Это механическая работа, но это спасает твою жизнь. Это сохраняет твою жизнь. Это механика. Здесь нет эмоций. Когда светофор молчит, да, эмоций много. 6 стих. Иисус говорит: «Говорю вам, что здесь тот, кто больше храма». Больше храма. Иисус, по моему мнению, обратил здесь внимание и фарисеев, и учеников на то, что храм, установление, порядки, обычаи – это хорошо, когда ты искренне стараешься Богу угодить. Но все дело в том, что Иисус не осудил учеников, когда они проголодались. Он им не сказал слова упрека, когда они сделали. А фарисеи заметили в учениках не нужду, а нарушение порядка. Нарушение порядка. Этим и ценна наша с вами вера, та, которая у нас есть. Что мы можем приходить к Богу с нуждой в том виде, в каком она есть. И между прочим, он говорит: «Приходящих ко мне не изгоню вон». Слава Богу! Я могу приходить к Богу в любом месте, в любом виде, с любой нуждой. Не заботьтесь о традициях, о установлениях, о порядках, потому что Бог принимает приходящего к Нему. И я вот думал, если бы путь на небо зависел только от строгих правил. Представьте. Кто бы действительно поверил? Все, что нужно было бы человеку, это чисто механически сделать то, что должно, то, что требуется, а потом прийти в Царство Небесное и требовать, чтобы пропустили. Почему? Я все по правилам сделал. Кто бы поверил? Но мы знаем, что все не так. Например, в послании к Титу сказано, что не по делам нашим, а по милости своей Бог спас нас. Не по делам, по милости. Интересен в этом отрывке 7 стих. Посмотрите, как он звучит. «Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных». В чем вина? В чем вина учеников вот в этот самый момент? Кто знает? В том, что они не соблюдают постановление. А в постановлении было сказано: в субботу работать нельзя. А срывать колосья, чистить семечки и жевать своими жерновами – это работа. Вот так. Вот так очень легко мы, люди, можем друг друга осудить. Очень легко. Потому что считаем, что так обычно не принято. Одно дело, когда Библия учит, а мы непослушны. Другое дело, когда мы думаем и в этот самый момент осуждаем в сердце. Еду однажды после работы домой. Ну, как обычно, обычный рабочий день, обычный маршрут движения, те же самые перекрестки, те же светофоры, то же время, все то же самое. Ну, и когда тебя на дороге подрезают, тоже обычное дело. Сталкиваюсь с этим каждый второй, каждый третий день. Ну, иногда я это замечаю, иногда мимо пропускаю. Ну, подрезал, проехал, ну и езжай дальше. А в тот раз не сдержался. Не сдержался и так эмоционально сказал: «Куда ж ты прешь, олень тупорылый?» И в тот самый момент, когда я это сказал, мои глаза упали на номер этой машины. Он появился буквально на долю секунды в моих глазах. Ну, что я успел увидеть? Ну, буквы, цифры, ну и в конце какие-то буквы на латыни написаны «укя». Братишка, латинскими «укя». Но я же не латынь читаю, я прочитал «иса». Вот так, за долю секунды я назвал человека тупорылым в то самое время, когда на его машине написано имя Иисуса. Конечно, Дух Святой мне это просто так не оставил. Я в тот же самый момент помолился, покаялся, попросил у Бога прощения и помолился о том человеке, чтобы он ехал безопасно, не нарушал и добрался до дома спокойно. То есть, согласно правилам, я могу осудить человека, но он не прав. Но согласно Божьему закону, если бы вы знали, что значит «милости хочу», а не «жертву». 8 стих. «Ибо Сын Человеческий есть Господина Субботы». Скажите, Он Господин Субботы. Он Господин Субботы. Не человек для субботы написано, но суббота для человека, да? Мы делаем дела не для того, чтобы они просто были сделаны. Мы делаем дела, потому что мы любим наших родных, наши семьи. Мы делаем что-то полезное для нашего города, для нашей страны. И в первую очередь мы живем и трудимся, чтобы создавать благо для нас самих. И когда мы с чем-то не согласны или считаем, что кто-то не прав или нам что-то не нравится, нам нужно признать, Господь, Он Господь и субботы. Мой Бог, которого я верю, Он Бог и над всеми моими правилами и уставами и привычками и тем, что принято. Он Господь над всем, что я считаю для себя важным. Понимаете? Даже над тем, что я считаю для себя важным, Он Господь. Божий порядок вещей, он важнее моих собственных правил. Важнее. Если я хочу научиться у Бога, то мне нужно больше заботиться о Божьих правилах, чем о своих собственных. Я не призываю перестать подчиняться. Я не хочу, чтобы мы отказались от многих добрых, хороших традиций нашего народа. Нет. Просто поймите, когда в сердце Бог главный, тогда и наши собственные правила, они людей не унижают. И даже если я 1000 раз прав, и если справедливость на моей стороне, смотри, Божий закон выше. Сын человеческий, Господин и субботы. Понятно? Аминь.
Аминь.
Давайте молиться. Господь, я благодарен Тебе, что Ты Бог милующий, что Ты прекрасно знаешь, что нам не по силам все 10 заповедей исполнить за раз. Ты знаешь, что у нас у самих, у людей столько заморочек с этими порядками и законами, что когда мы думаем о Твоем законе, о Божьем законе, мы понимаем, что это очень высокая планка. Но слава Тебе за Сына Твоего, за то, что Он взял на Себя все наши немощи и болезни, за то, что Он пришел и исполнил закон, за то, что Он сделал все как нужно, а нам дал дерзновенную веру, дал нам дар вечной жизни. Слава Тебе, что в Тебе, Господь, исполнено все. И мы можем в любой момент, в любое время и при любых обстоятельствах обращаться к Тебе, невзирая на установление, на порядки, на то, что принято. Просто приходить к Тебе, Господь, с открытым сердцем, и Ты принимаешь. Я поклоняюсь Тебе, что Твой закон — это закон любви и милости, что, обращаясь к Тебе, я всегда в надежде ожидаю получать от Тебя поддержку и помощь. Благослови, чтобы наши собственные правила, установления, принципы, чтобы они никоим образом не перекрывали Твою любовь, не перекрывали Твой закон, закон совершен, закон свободы. Будь прославлен и возвеличен, Господь, в жизни нашей и церкви нашей. Аминь.
Аминь.